Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Как всегда, по понедельникам в это время я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС плюс 7-925-48-948. Вот. А если у вас нет других идей, я вам предлагаю сегодня обсудить развивающуюся ситуацию в Белоруссии. Не столько, кстати, сам факт продолжающегося противостояния, сколько политтехнологии, которые в данном случае используются. Потому что, в принципе, как я когда-то говорил, да, собственно, политика использует те же стратегии, которые использует, кстати, война или любая стратегическая игра. И, соответственно, чем больше у тебя вариантов действий, чем сложнее тебя предсказать твоему оппоненту, тем больше у тебя шансов на победу, потому что ты можешь сделать неожиданный ход, принять неожиданное решение, или, по крайней мере, пытаясь предугадать, предвидеть и блокировать все варианты твоих решений, оппонент вынужден будет распылять свои силы, и на направлении твоего главного удара окажется либо полностью обессиленным, либо, по крайней мере, не сможет сконцентрировать там достаточное количество ресурсов. Вот, собственно, политическая технология, она добивается примерно того же самого. Не обмануть все население Земли, как думают некоторые наши радиослушатели, там, и не зомбировать всех, кто смотрит телевизор, слушает радио или там переписывается в интернете. Значит, политическая технология всегда направлена против определенного противника и призвана уменьшить для него пространство возможных решений, пространство для маневра и, соответственно, расширить собственное пространство для маневра. Если эти две цели достигнуты, то, соответственно, у вас значительно больше шансов на победу в политическом противостоянии, чем у вашего оппонента. И вот сейчас на примере белорусских событий мы как раз видим вот эту классическую политическую технологию в действии. Ни для кого не секрет, да, что Александр Григорьевич Лукашенко, президент Белоруссии, человек достаточно предсказуемый. Значит, он, кстати, человек жесткий, прямолинейный, всегда уверен в том, что он, кстати, действует абсолютно правильно и редко склонен к каким-то компромиссам. Значит, всегда пытается своего оппонента сломать, передавить его. И судя по тому, что происходит там последние два месяца, не три, а именно два, потому что события там развиваются уже почти три, значит, два с половиной месяца полных, его оппоненты достаточно, кстати, хорошо изучили его характер и просчитали его возможные ответные действия в ответ вот на эти протесты. Мы с вами когда-то говорили, еще в самом начале этих протестов, потому что мы долго с вами не беседовали о Белоруссии, что первоначально белорусский Майдан планировался в виде блицкрига. И, собственно, победить мог именно как блицкриг. Других вариантов у него не было, потому что если власть успевала опомниться, прийти в себя и принять жесткие меры, то, соответственно, он подавлялся. И мы действительно это увидели. Мы увидели вначале достаточно такую странную растерянность белорусской власти, значит, после вот первых трех дней протестов. Потом обращение за помощью к Путину, потом, кстати, восстановление адекватной оценки событий, достаточно жесткое подавление протестов, перехват улицы у оппозиции, ну и вроде бы все. То есть блицкриг закончился, и по идее надо было ждать достаточно быстрого затухания протестов, потому что дальше, кстати, бросать в топку противостояния с властями человеческие резервы оппозиции было бессмысленно, было понятно, что их потихоньку-потихоньку перемелят. Тем не менее, мы увидели совершенно другую картину. Мы увидели, что зарубежные центры, в частности Варшава и Вильнюс, достаточно активно стимулируют оппозиционные силы в Белоруссии к вроде бы совершенно бессмысленным протестным гуляниям. Да? Выходят они на манифестацию, значит, с каждой неделей все меньше и меньше, но все равно с упорством обреченных они ходят и ходят и ходят и ходят и ходят по улицам и спрашивают, зачем. Вот тут нам, кстати, пришла смс, где пишут, ну почему только блицкрик, это только один из вариантов, не прошел один, пройдет другой, более затяжной по времени. Так вот, мы как раз об этом и говорим, что оппоненты Лукашенко оказались более гибкими, чем он. Они поняли, что, вернее, просчитали в силу особенностей характера Александра Григорьевича, что он не удержится вот на этой стадии спокойного наблюдения за тем, как эти протесты затухают, значит, выбивание, кстати, активных, выбивание руководителей, выбивание экстремистов, значит, а попытается их быстренько на каком-то этапе придушить, просто чуть-чуть усилив силовое давление. Значит. И они его к этому провоцировали. То есть они постарались всеми силами, и они постарались затянуть уличную протестную активность. И они добились своего. То есть они добились того, что Лукашенко постепенно втянулся в это жесткое противостояние. И вот в это воскресенье мы увидели не бог весть какой величины протест. Больше, чем в последние дни и недели. В несколько тысяч человек, может быть, даже в 5000. Значительно меньше, чем там было на пике протестов. Но, тем не менее, власть была серьезно озабочена. То есть она стянула в Минск войска, стянула бронетехнику, стянула дополнительные силы милиции. Значит, и даже, в общем-то, недвусмысленно угрожала протестующим, что будут себя плохо вести, штурмовать правительственное здание, возможно, даже стрельба на поражение. Так намекали там за неделю или дней за 10 до этого самого, воскресенья, до 25 числа. Значит, то есть можно сказать, что на каком-то этапе, да, значит, оппоненты Лукашенко своего добились, они опять несколько радикализовали протест, они заставили власть действовать, ну, со значительно большим усилием. То есть задействуется и применяется значительно большее количество сил, чем необходимо для того, чтобы действительно держать этот самый протест в тонусе и потихоньку его, так сказать, глушить, значит, давать ему возможность затухнуть. Значит, зачем это делается? Ну вот написал нам один из радиослушателей, да, Николай, что пройдет другой, более затяжной во времени. А какой он должен быть более затяжной во времени? Вот опять-таки, мы с вами говорили о том, что блицкриг оппозиция пыталась использовать, потому что там понимали, что власть в Беларуси достаточно решительная, она не Янукович на Украине, она не остановится перед использованием силы, не будет особенно, значит, колебаться и раздумывать, что об этом там скажут где-то на Западе, что ее можно взять только нахрапом, значит, сразу выбить из колеи, заставить растеряться, и пока она будет растеряна, значит, давить по нарастающей, таким образом передавить, значит, прежде чем она примет какие-то адекватные меры для собственной защиты. Вот этот вариант не получился, он не прошел. Значит, на что они рассчитывают, когда они запускают вот этот продолжительный вариант протестов? Они же на что-то рассчитывают, да, они же не случайно, так сказать, бросают все новых и новых и новых и новых оппозиционеров, так сказать, в топку не просто, так сказать, прогулок по улицам вечернего Минска, а задержаний, там, штрафов, арестов. Я думаю, что здесь, в общем-то, просматривается вполне, так сказать, понятная цель. И, опять-таки, пока что они не только тактически, да, решением вопроса об усилении силового противостояния, но и стратегически, то есть на перспективу, они переигрывают Лукашенко, потому что, к сожалению, он действительно сумел за там, последние 10-15 лет создать в Белоруссии достаточно серьезную такую прозападную прослойку. Процентов 20-30 населения в той или иной степени тяготеет, кстати, к европейскому выбору. Это меньшинство, значит, абсолютное меньшинство. Значит, они проигрывают и выборы, они, в общем-то, проигрывают и уличные протесты, вот как показала последняя ситуация. Ну и достаточно много для того, чтобы это вот протестное движение не затухало в принципе. То есть оно может там ослабевать как угодно, но постоянные такие всплески его можно организовывать. Потому что, ну, 20-30%, даже если считать не от общего числа населения в 9 миллионов человек, то даст там 2-3 миллиона, да, там где-то полтора или 1,5-2,5 миллиона, даже если считать от числа там белорусских избирателей, все равно не меньше миллиона, да, активных граждан, значит, это уже дает. А миллион, кстати, пересажать там или выгнать из Белоруссии, в принципе, даже технически невозможно. Значит, да, там их можно задерживать, отпускать, облагать штрафами, там, создавать им какие-то проблемы на работе, увольнять там и так далее. Но ведь, в принципе, это такие карательные действия по отношению к ним, естественно, будут вызывать у них озлобление и, кстати, намерение все-таки продолжить и победить. Потому что они оказываются... Я, кстати, прошу прощения, это нам не звонят или мы телефоны не включили? Вот, значит... это мы не включили телефон. Надо извиниться перед нашими радиослушателями. Вот, уже можно звонить. Значит, будет усиливаться их, так, неприятие власти. Значит, они будут, опять-таки, радикализироваться. Кроме того, силы милиции, они тоже не железные, они будут уставать. Значит, и, соответственно, антагонизм между вот этими двумя лагерями белорусские будет нарастать. А это, в принципе, именно то, что надо зарубежным центрам. Им надо сохранение раскола в белорусском обществе, потому что сохранение раскола всегда оставляет возможность, опершись на одну из частей, в очередной раз в удобный момент раскрутить очередной Майдан. Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Интересно, что вчера по сообщениям зарубежных, как бы радиоголосов, как раньше говорили, на улице Беларуси был миллион человек. Это уже 77-й год. Ну, то есть 77-й день еще, слава богу. У меня вопрос. Там нет никаких масочных режимов, никакой пандемии. Это связано с тем, что очень высокоразвитая система здравоохранения. Или пандемия — это просто фуфло какое-то на самом деле? Вот как вот полагают? Или в Беларуси идеальная система здравоохранения? Почему там никто не поумирал, если по миллиону в день выходят, толкаются там, никакого намордников не надевают и так далее?
Я вот вас слышу.
Великий Лукашенко такой создал такую систему здравоохранения, что она переборола. Так зачем его тогда свергать? Непонятно.
Я вас услышал. Значит, ну, во-первых, давайте все-таки отделять мухи от котлет. А если оппозиционные там или зарубежные голоса скажут, что на улице городов Белоруссии вышло 100 миллионов человек, значит, что более чем в 10 раз превышает наличное население Белоруссии, вы тоже, значит, в это абсолютно поверите, да? Значит, дело в том, что миллион — это огромная масса. Значит, в Москве живет 15 миллионов человек. Это почти в два раза больше, чем во всей Белоруссии. Значит, вот если на улице Москвы выйдет миллион протестующих, то город, а вместе с ним и страна будут парализованы. Независимо от того, какие действия будет предпринимать власть. Потому что миллион просто разогнать невозможно. Если бы на улице Минска вышло бы 100 или даже 50 тысяч человек, то никакой ОМОН бескровно бы их бы не разогнал. Значит, это такая масса, такая плотная и неуправляемая толпа, что если ты начинаешь разгонять в одном месте, они даже сами друг друга передавят в другом месте. Значит, поэтому, значит, давайте уберем в сторону миллион, это во-первых. Во-вторых, давайте все-таки учтем особенности белорусской статистики, которая дает те данные, которые нужны Лукашенко. И, наконец, в-третьих, давайте учтем, что, насколько я помню, вчера в Белоруссии впервые зарегистрировано 800 заболевших в день, что для нее просто огромная цифра, потому что раньше они фиксировали там 100-200 заболевших. Так что в любом случае ответ на ваш вопрос есть. Вот они гуляют, их становится больше, даже по белорусской статистике, к которой у меня лично очень скептическое отношение. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Во-первых. Да, добрый вечер.
Да, знаете, рад вас слышать. Ну, не знаю, вначале, я думаю, вы ошиблись. Вы в начале передачи, вы сказали, что вчера в Беларуси не больше 5000.
Ну, вот я о Минске говорил. Значит, я не знаю, сколько там по всей Беларуси, думаю, что не намного больше.
Нет, в Минске. Вы смотрели вообще кадры?
Да, я как раз специально посмотрел кадр, который давала оппозиция, значит, и примерно прикинул возможное количество там людей. У меня получилось от 3000, ну, максимум 5.
Знаете, вы меня простите, ради бога, вот я правда, я вас уважаю очень честно, но вы так или глубоко ошибаетесь, или делаете это специально.
А вы какой кадр имеете в виду? Я смотрел кадр, который показывал толпу возле стелы.
Ну, собственно говоря, я тоже смотрел.
Ну вот, и хорошо.
Знаете, и мои расчеты, это минимально, это больше 150 тысяч.
Понятно. Значит, пожалуйста, а вы не скажете, как вы это рассчитывали?
Я рассчитывал.
Да.
Даже не знаю, как вам. Поэтому это смешно, когда мы говорим просто.
Нет, я понимаю, цифры. Что когда вы видите цифры. Большую толпу, она просто, как помните, как говорила мартышка удаву, это много.
Я считаю, это большой народ, который вышел.
Ну хорошо, но назовите это большой народ, там как угодно. Значит, да? Народ не выходит сюда, выходит часть народа. Значит, в данном случае я говорю о толпе, потому что это не армейский строй, а именно толпа.
Знаете, значит, я просто почему хочу сразу сказать, извините, перебью, да, опять же, у меня супруга у меня из Белоруссии. Mm-hmm. Вот. Понимаете, я в Белоруссии был всего только 3 раза. Но то, что как сейчас супруга общается вот со своей матушкой там, все, я не знаю, они в этом не принимают участие, но настроение то, что Лукашенко должен уйти. Добровольно, недобровольно.
Вы знаете, у меня к Лукашенко совсем не нежные и не трепетные отношения. И по совершенно другой причине, я думаю, что было бы лучше, если бы он бы, кстати, грамотно, но в течение нескольких лет ушел. Значит, тут дело не в этом. Мы же с вами начали говорить о количестве людей. Так вот, я вам просто хочу сказать, что у меня есть достаточно богатый опыт. Значит, когда, скажем, в Киеве был первый Майдан, значит, общаясь со своими коллегами, которые его поддерживали, я все время слышал, да, никто не голосовал за Януковича. Я говорю, а почему вы так считаете? Ну, потому что в нашем окружении, вот все наши знакомые голосовали за Ющенко. Я им говорю, послушайте, ну вот смотрите, а если я, допустим, поддерживал Януковича, и все мои знакомые голосовали за него, значит ли это, что я могу утверждать, что никто не голосовал за Ющенко? Просто мы живем в том окружении, которое мы сами себе создаем. И, как правило, у нас складывается так, что взгляды наши политические оказываются в основном общие. Поэтому, во-первых, когда мы ориентируемся на окружение и говорим «все против Лукашенко», значит, там, или все против Януковича, или все против Трампа. Значит, это, к сожалению, или к счастью, преувеличение. Второе, по поводу размеров, толпы, которая стояла возле стелы, там, или демонстрации, ну, если хотите, народа, собравшегося у стелы. Значит, опять-таки, вот в этом самом, в Киеве на Крещатике собиралось больше людей, там просто больше помещается. И когда вот показывали, значит, это телевизионные камеры, то даже российские журналисты, негативно настроенные по отношению к Майдану, которые видели эти кадры, мне потом говорили, нет, ну там не меньше миллиона стоит. Я говорю, ребята, поймите, что Киев не такой большой город, как Москва. Но даже если в Москве взять миллион, собрать в одном месте, то даже в этом случае, значит, город будет выглядеть безлюдным. Значит, а Киев все-таки безлюдным не выглядел, это во-первых. Во-вторых, можно рассчитать количество людей, которые становятся на Крещатике, чтобы друг друга не передавить. Значит, он от Бессарабской площади и до площади Европейской, значит, составляет 72 тысячи квадратных метров. Вот чтобы не передавить, можно поставить по одному человеку на квадратный метр. Это будет 72 тысячи человек. Если занять еще несколько прилегающих улиц, не полностью, можно натолкать до 100 тысяч. При этом надо иметь в виду, что 72 тысячи квадратных метров – это газоны, деревья, лавочки там и так далее. То есть всюду не поставишь. Но даже если брать вот максимально возможную толпу, чтобы люди просто друг друга не задавили, там становится 100 тысяч человек. А он никогда не был занят полностью, потому что там, во-первых, стояли палатки, вы понимаете, на палатках люди не стоят. Значит, во-вторых, занимала вот эта толпа всего лишь небольшую часть того самого Майдана, бывшей площади Октябрьской революции. Она-то большая, конечно, эта площадь, но не безразмерная. То есть туда просто больше 100 тысяч не влазило, а если учесть, что весь Крещатик не был занят, то хорошо, если там всегда было 20 тысяч человек. Я могу привести еще один пример. Посмотрите на парад на Красной площади. Значит, он всегда полностью, она всегда полностью занята войсками. Это очень большая площадь вообще-то. Значит, а там в параде участвует 10-12 тысяч человек. Хоть эти коробочки стоят очень плотно друг к другу. Причем, если построить войска, они всегда займут, строй занимает меньше места, чем толпа. Так вот, значит, мне и сейчас многие говорят, что нет, не может быть, там, ну хорошо, не миллион, но 100 тысяч там было человек. Значит, но у меня есть подтверждение из уст самой оппозиции. Потому что, когда был второй Майдан, они начали собираться в начале в две разные группировки. Одна была Майдан без политиков, а другая была Майдан с политиками. И на первом этапе они друг с другом конкурировали. И каждые кричали, там, опять-таки, нас миллион. И толпа стояла на Европейской площади и на Крещатике примерно такая же по размерам, как в свое время была во время первого Майдана. Но поскольку они друг с другом конкурировали, значит, они и прекрасно знали, сколько же там на самом деле людей становится. Они тут же давай друг друга опровергать и кричать друг другу, да там на всем Майдане 20 тысяч не станет, а вы занимали не больше трети, вас даже 10 тысяч не было. А в ответ кричали, на Европейской площади не станет больше 15 тысяч, а вы тоже занимали меньше трети, так что вас даже 5 тысяч не было там и так далее. То есть в результате они сами же потом, через 10 лет, они подтвердили то, о чем я говорил, что на самом деле кажется всегда значительно больше, чем есть на самом деле. Ладно, сейчас у нас через несколько секунд будут новости, да, а потом мы к этой теме вернемся, потому что, в принципе, на самом деле меня сейчас численность выступающих не особенно интересовала. С моей точки зрения важна не численность, а сам факт этих самых выступлений. Я думаю, что у Лукашенко не такая благостная ситуация, как ему кажется, и как пытаются представить его средства массовой информации. Спасибо, уходим на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Да, еще раз добрый вечер. Мы опять в эфире. Не могу не зачитать сообщение в телеграм-канале, просто потому что оно потрясает меня глубиной аргументации. Николай пишет. В 2004 году имел возможность наблюдать за площадью с крыши знаменитого дома профсоюзов. Бывал в палатках на Крещатике. Хорошо знал людей, которые готовили горячую пищу протестующим. Знаю человека, который нес огромный флаг Евросоюза. Скажу, что единовременно было ну никак не меньше 200 тысяч. Так я не понял, считал каждого по головам или все-таки просто ходил мимо, да? Потому что, еще раз говорю, толпа всегда кажется больше, чем она есть на самом деле. Значит, кроме того, всегда любая, организаторы любого митинга пытаются преувеличить количество своих сторонников там, к минимум в 2-3 раза. Я, кстати, хочу сказать, что это дело там не только про европейскую оппозицию. Я знал вполне, кстати, пророссийских киевлян, которые, собирая в лучшем случае там 200-300 человек, убеждали меня, что в скверике, где эти 200-300 будут стоять очень плотной толпой, у них на самом деле было 2 или 3 тысячи. И когда я им говорил, что этого не может быть, они очень сильно обижались, и говорили, ну как же не может быть, мы же там были и видели. Вот. Поэтому был и видел, это не аргумент. Я вам еще раз говорю, что можно всегда посчитать любую площадь. Значит, все данные по всем улицам и так далее, значит, по всем площадям, во всех городах, они есть, и они общедоступны. И вы просто можете рассчитать, сколько людей может встать. Или, например, вот сейчас первый там дозвонившийся радиослушатель сказал, что в Белоруссии, значит, по сообщениям западных радиоголосов, вышел на улицы 1 000 000 человек. При номинальных 9 миллионах жителей Белоруссии, при том, что порядка 2 миллионов постоянно на месте отсутствует, потому что они работают кто в ЕС, кто в России, значит, ну, за пределами Белоруссии. При том, что, как правило, треть населения составляют дети, значит, а это еще минус 2-3 миллиона, значит, получается, в лучшем случае, 4-5 миллионов с пенсионерами, больными, инвалидами, теми, кто вообще передвигаться не может, и при выходе на улицы миллиона получается, что вышел на улицы каждый пятый белорус. Каждый пятый вышел на улицы. Это такое огромное количество для страны, что если бы вышел бы даже не каждый пятый, а каждый десятый, Лукашенко бы уже в Белоруссии бы просто не было бы. Потому что, как правило, выходит на улицы порядка 3-5% от тех, кто... вообще, значит, проявляется противниками власти. Вот активными, готовыми к уличному протесту, бывает 3-5, много 10%. Значит, поэтому, если бы на улице вышел бы каждый пятый белорус, то все, это значит, что вся страна была бы вообще против Лукашенко, ему бы просто не на чем было бы держаться. Поэтому есть элементарные расчеты и логика, а есть эмоции, когда я вижу большую толпу, и мне кажется, что поскольку вся площадь перед моим взором заполнена, значит, здесь собралась вся планета Земля. Ладно, нам опять звонят. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Вот тем, кто пытается подсчитать, есть очень хорошая единица сравнительная, с которой можно сравнить количество народа на митинге в Минске. Первый раз, когда бессмертный полк шел по Москве, это был, по-моему, 2015 год, собралось по подсчетам 500 тысяч человек. И эта река довольно плотная, потому что я тоже там участвовала. Я могу сказать, что это очень плотная река была. Она растянулась от Динамо до Красной площади. Вот
да, и шла не один час, кстати.
Да, и шла не один час. Но это, как вы правильно заметили, главное не сколько вышло, а зачем вышли люди. Вот у меня родственники живут в Западной Беларуси. И они из тех, кто не пролукашенковцы и не прозападники. Они говорят очень просто. Мы ждем не дождемся, когда нас аннексирует Польша. Ну, пересмотрит результат 1939 года и вот эти западные области Беларуси, которыми они потом стали, заберет назад себе. То есть они просто хотят достатка и благосостояния такого, который хотя бы в Польше. Вот. И Лукашенко им нисколько не мешает, потому что они прекрасно понимают, что тот, кто придет ему на смену, будет точно такой же. Такой же будет уровень коррупции, ну, какие-то залакированные детали жизни будут, а все будет по-прежнему.
Спасибо. Да, да, могу вам сказать, что, конечно, сам Лукашенко не подарок, хоть он и не так плохо кажется. Значит, многим потом покажется действительно следующий значительно хуже. Значит, особенно если победят те, которые в Польшу хотят. Вот. Ну, повторяю, что у него есть ряд крайне негативных черт характера, и в частности, стремление к абсолютной власти и очень высокий уровень самоуверенности. Значит, это его, безусловно, очень серьезно подводит. И я, в принципе, не идеализирую ситуацию в Беларуси. Я понимаю, что он значительную часть своей поддержки растерял, хотя все еще опирается на поддержку значительной части белорусского общества, и оппозиция составляет меньшинство. Другое дело, что Лукашенко поддерживают люди более пассивные, не склонные выходить на улицы. Вот. И еще могу вам сказать, кстати, по поводу подсчетов, что в Беларуси оппозиция точно так же сама себя предавала, как предавала себя украинская оппозиция при подсчетах. То есть, когда им надо, они тоже говорили правду. Когда собиралось два митинга, оппозиционный и лукашенковский, рядом, в августе месяце еще. Лукашенковский был не намного меньше, но визуально он был меньше. Но было видно, что это там не в два, не в три раза, там, а на пару-тройку процентов. Значит, оппозиция дала точные данные. Значит, 35 примерно тысяч у Лукашенко и 40-45 тысяч примерно по расчетам у оппозиции. Ну, думаю, все-таки 40, а не 45, но это уже не важно. Важно, что митинг оппозиции занимал по площади и по густоте толпы территорию значительно большую, чем предыдущие, о котором они говорили, что на нем 200 тысяч. Так вот, они тоже прекрасно знают, сколько людей они выводят, прекрасно знают, как это дело рассчитывать. Но это элементарно. Люди, занимающиеся политикой, прекрасно знают. Когда вы смотрите в окно и видите толпу, вам кажется, что там миллион. Они вам говорят, там миллион. Значит, им приятно и вам полезно, или наоборот. Так, хорошо. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте. Добрый Меня день. Зовут Анна.
Добрый день, Анна. Я вас помню.
Помните, ну, помните, что я существо старое, уже глубоко износившееся.
Вы это каждый раз говорите, я думаю, что это уже все помнят, Анна.
Да, радиослушатели все знают, что я полудурок.
Почему? Просто что вы все время начинаете самое со стандартного сообщения. Меня зовут Анна, я существо старое, глубоко износившееся. Поэтому я вам предлагаю сразу перейти к делу.
Да, значит, я что хотела сказать-то. Я очень не люблю Лукашенко. Вот не люблю я его, ни видеть, ни слышать не могу. Но скажите мне, пожалуйста, а можно требовать легитимность в своей стране, находясь за ее пределами? Причем где за ее пределами? Вот в Польше там какой-то розовый особняк предоставили госпоже Тихановской. А в взаимоотношениях Польши и Белоруссии я уже как-то в вашей программе рассказывала. И там своеобразные, так скажем, были отношения, это мягко говоря. Так, она сейчас находится в Литве. Нет, я все понимаю, что Кастусь белорусский теперь национальный герой Литвы. Какие бы там отношения ни были с Кастусем белорусским в свое время, но в свое время, когда его перезахоранивали на территории Литвы, по-моему, туда ездил замминистра иностранных дел Белоруссии. Там же еще рядом Латвия. Белорусы не забыли про зимнее волшебство? Вы же знаете, что это такое, да? А белорусы, похоже, забыли. И вот как вот при всем при этом они хотят чего? Чтобы к ним пришли на помощь Литва, Латвия, Эстония не полезет, я думаю. Польша. И что дальше-то? Очередной концентрационный лагерь? Очередной запрет на изучение всего, что можно на белорусском языке? Вот что думают белорусы по поводу того, что их сейчас национальный лидер находится непонятно где? Они сидят в Минске. Я, правда, очень давно не была в Беларуси. Мы последний раз были в 16-м году, и то в Нарочи. Нет, мы ездили, конечно, в Минск. Вот эта вот ситуация как? Их не напрягает? Или абы кто? Хуже не будет. Так будет хуже? Я вот что не могу понять.
Но, Анна, я еще раз повторяю, да, что все-таки Белоруссия сейчас расколота. Поэтому, когда мы говорим «белорусы», то все-таки лучше говорить «оппозиция», потому что не все белорусы против Лукашенко, не все белорусы за Лукашенко. Да? У оппозиции вполне, кстати, понятные естественные требования, и их плохому научил сам Лукашенко. Значит, сейчас он это расхлебывает, но именно он создавал именно такую оппозицию. И был ею доволен до некоторого времени и считал, что все в этой стране контролирует. Он ошибался, но он не верил в то, что он ошибается. Он и сейчас больше верит себе, чем, так сказать, реальности. Вот, поэтому в данном случае, это, кстати, в основном все-таки проблема Александра Григорьевича, а не белорусов. Значит, что касается легитимности, вы же употребили самый термин «легитимность», да? То, ну, Тихановская не является легитимным лидером белорусского народа. Значит, она заявила себя президентом Белоруссии, но никаких доказательств того, что она, так сказать, избрана, не предъявила, кроме того, опять-таки, что некоторые считают, что если они и вся семья голосовали за Тихановскую, то за нее голосовала вся Белоруссия. Вот опять-таки, если бы за Тихановскую проголосовало бы 50-60% белорусов или даже 40%. Пусть бы она бы даже проиграла бы выборы, но с очень большим результатом и с маленьким отрывом от Лукашенко, то ее призывы бастовать вызывали бы значительно больший и быстрый отклик, потому что забастовка – это самое простое. Самый простой способ свержения неугодной власти – это общенациональная забастовка. Ты просто не вышел на работу, ты сидишь себе дома. И когда Лукашенко говорит «увольняйте всех, кто не выходит», он прекрасно знает, что увольнять целые коллективы не придется, потому что он не может уволить там 10 или 15 тысяч там, с МЗКТ или с МАЗа. Ему их некем заменить. А вот 100 или 200 человек он уволить может. И кем заменить найдет. Или даже вообще никем заменять не будет. Он правильно говорит, что у него, кстати, содержится на этих самых на предприятиях значительно больше рабочих, чем этим предприятиям на самом деле надо. Вот, поэтому... То, что она не имеет внутренней легитимности в Беларуси, это понятно. Другое дело, что Лукашенко идет по пути, на который его, кстати, очень хорошо вывели те же самые поляки. Он идет по пути, при помощи которого он сам уничтожает свою внутреннюю легитимность. Потому что мне тут вот пишут, откуда вы знаете, что Лукашенко поддерживает большинство белорусов, как вы посчитали. Да? Значит, так я еще раз говорю, что в случае, если бы за Лукашенко бы не проголосовало большинство, я не говорю, что 80%, как он посчитал, но в случае, если бы за него бы не проголосовало большинство, он бы с протестами не справился, потому что это бы большинство бы, даже не выходя на улицы, просто бы удушило бы власть. Более того, когда голосует подавляющее большинство, то голосует и ОМОН, голосует и бюрократия, голосуют все. И тогда они все прекрасно знают, что они голосовали против, а посчитали за. И тогда они эту власть просто не защищают, потому что они же против нее только что выступали. Или вы думаете, что она сама голосует абсолютно по этим самым, по социальным группам? ОМОН за Лукашенко, а студенты против Лукашенко? Нет, есть студенты, которые за Лукашенко. Значит, и есть сотрудники МВД, которые были против Лукашенко. Но вот как раз, повторяю, уровень поддержки оппозиции, активной поддержки оппозиции, показывает, что за нее было меньшинство. Значит, да, я понимаю, что, опять-таки, у Лукашенко тоже неактивный электорат, то есть он не может его вывести на улицы. У него с этим делом трудности большие, потому что его электорат пассивен, это вполне естественно. Люди, которые поддерживают государственную власть, они не считают, что они должны ходить на улицы и защищать государственную власть. Они считают, что государственная власть должна их защищать. А чего они, собственно, должны выходить и драться с боевиками оппозиции, если у власти есть ОМОН? Вот пусть ОМОН и дерется, я посмотрю по телевизору, как он будет выполнять свои функции. Это нормальная реакция, тем более, что, повторяю, большинство населения в принципе конформисты. И склонны принять любую власть, поддерживают любую власть до тех пор, пока она не станет костью в горле. Значит, и в конечном итоге значит, такое вот пассивное большинство, оно всегда против всякого рода уличных беспорядков. Но за порядок, потому что я хочу спокойно выйти, спокойно погулять по своему району, чтобы здесь нам не бегали ребята с дубинками, не летали туда-сюда резиновые пули, хочу спокойно сходить в магазин, там хочу спокойно сходить в кино и так далее. И вот эти вот оппозиционеры, которые выходят, что-то там требуют, они мне мешают, потому что из-за них на улицах уже там второй-третий месяц бардак. Но если бардак будет продолжаться слишком долго, то вот это пассивное население начнет говорить, а что это за власть, которая не может навести порядок, может быть, пусть лучше оппозиция к власти придет, и уже тогда она порядок наведет и так далее. Поэтому я говорю, что против Лукашенко действуют достаточно серьезные и хорошо, так сказать, продуманные и прописанные политические технологии. Добрый день, слушаю вас.
Добрый день. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер,
Сергей Алексеевич.
Добрый вечер,
Сергей Алексеевич. Вот относительно политтехнологии. А те, кто участвует в протестах, они разве не устают? Они, эти протестующие, разве не испытывают внутреннее давление со стороны тех, кто поддерживает Лукашенко, и тех, кто понимает, что не будешь работать, чем кормить семью, и вообще, если наступит коллапс? Ведь та технология, которая применяется, о которой вы говорили, после провала Блицкрига, она что, представляет какую-то великую тайну для спецслужб Беларуси и России? Лукашенко ведь не может не получать необходимую развединформацию из России, потому что понимается хорошо, что в сложившейся ситуации Лукашенко, если проигрывает и потеряет государственное управление, то это просто будет политическое поражение России со всеми вытекающими последствиями.
Скажите, Сергей Алексеевич, а вы читали дневники генерала Гальдера, мемуары Манштейна, Шелленберга?
Читал, читал, да? И что?
А вы помните, как вот они описывали, что Гитлер получал вполне, кстати, конкретные и верные разведывательные данные, но когда они входили в противоречие с его взглядом на реальность, он их просто отвергал и говорил, да, этого не может быть, это чепуха, значит, будем действовать
и
по-другому.
Что? А и при чем здесь Лукашенко?
А вот, а Лукашенко,
характер?
Лукашенко действует точно так же, Сергей Алексеевич. Он, сам...
он действовал так, может быть, а почему вы не допускаете, что он уже действует по-другому?
А потому что я вижу, что происходит.
Это... То есть вы всерьез думаете, что Западу удастся, как удалось на Украине в 2004, в 2014, в Грузии в 2003, в Киргизии в 2005, 2010, 2020, и удастся в Белоруссии?
Ну, давайте Киргизию вынесем за скобки, значит, вот. Я не думаю, что Западу удастся в Белоруссии, значит, взять ее под контроль. Но я не думаю, что Запад ставит перед собой задачу взять под контроль Белоруссию. Западу сейчас необходимо создать России проблему в Белоруссии. Запад понимает, что Россия Белоруссию не отдаст. Она это не может сделать физически. Значит, для нее было бы слишком большое моральное поражение. Кроме того, Запад понимает, что есть такой аргумент, как у нас союзное государство. Вот мы в своем государстве, пусть даже союзном, что хотим, то и воротим. Поэтому можете свергать Лукашенко, придем мы. Значит, это все на Западе прекрасно понимают.
Значит, и в Москве хорошо понимают.
И в Москве хорошо понимают. Но Западу что необходимо? Они настраивают и настроили против Лукашенко достаточно большое количество белорусской молодежи. И новые поколения сейчас входят в жизнь, настроенные против Лукашенко, настроенные проевропейски.
Это
и,
правильно.
И зашедшая туда Россия, столкнется с проблемой вот этих поколений, подчеркиваю, это не 10. Не 200, и даже не 100 тысяч человек. Это миллион, 2 миллиона, может быть, даже 3 миллиона. И их количество возрастает сейчас. Да, эту тенденцию можно со временем сломать. Значит, переломить, и будет их количество со временем уменьшаться. Но еще как минимум пару-тройку лет, даже если начать ломать тенденцию прямо завтра, да, еще минимум пару-тройку лет, их количество будет расти, а их уже очень много. Значит, и протестовать они будут не только против Лукашенко, они будут протестовать и против России. И кричать они будут там, создавая нужную картинку, «Долой русские оккупанты!». Значит, я повторяю, это если им удастся, кстати, подвинуть Александра Григорьевича и вынудить Россию к активным действиям на белорусском направлении. Во-первых, это создаст нужную картинку для Запада. Во-вторых, это создаст России большие проблемы просто потому, что с этими людьми необходимо будет работать. Их же никуда не денешь. Их же не погрузишь на пароходы, не пошлешь в Австралию, правда? Они будут жить вот здесь, вот рядом с вами, да, и с ними надо будет очень тяжело и упорно работать. Поэтому, повторяю, Запад не идеализирует ситуацию. Я не думаю, что он рассчитывает, что там к власти в Беларуси придет Тихановская или еще кто-то. Западу необходимо привести Лукашенко в такое состояние, когда он будет либо все-таки свергнут, либо когда он будет, его власть будет парализована, и России придется активно вмешиваться. Значит, Запад видит в этом свою выгоду. Он в этом направлении работает. И пока что, он своего, к сожалению, добивается, в том числе и потому, что он правильно просчитал характер Александра Григорьевича Лукашенко.
Ростислав, да. Дело не только в характере. Вы понимаете, вы ставите только на характер. Уже характер Лукашенко, он все на 100% не сработает. Потому что ему уже в Москве все разъяснили. Он уже понял, что за этим стоит. Вот то, что вы говорите, вы все правильно раскладываете. Я-то не говорю, что вы неправильно. С молодежью вы правы. За один год молодежь не перевоспитаешь. Но в Москве это-то понимают, с кем имеют дело, понимаете? И действуют по соответствующему плану. По-иному-то никак нельзя.
Во-первых, я с вами согласен в том, что в Москве действуют по соответствующему плану. Ну и против Москвы действуют по соответствующему плану. И чей план победит, да, не в последнюю очередь зависит еще от людей, в том числе от людей на местах, которые принимают определенные решения, в том числе от Лукашенко.
Правильно.
Когда вы говорите, ему разъяснили, и он понял, ну, простите, он вам звонил и сказал, что он понял. Я бы с вами согласился, что он понял, да, если бы он бы начал бы предпринимать определенные действия. Но я вижу, что у Лукашенко осталось то же окружение и те же люди, которые на протяжении 10 лет или даже 15 лет вели Белоруссию к Майдану, которые обслуживали проевропейский курс, которые создавали белорусское литвинство, которые формировали вот эту нынешнюю белорусскую молодежь антироссийски настроенную, которые вытесняли из Белоруссии российские СМИ, которые маргинализировали пророссийские силы в Беларуси. Они все сидят на своих местах. И вот я думаю, они все тоже все поняли. Они развернулись моментально, да, оверштаг и пошли в другом направлении. Очень сильно в этом сомневаюсь. Я знаю, что когда меняется политика, меняются люди, которые эту политику реализовывали. Меняется внешняя политика, меняется министр иностранных дел, меняется внутренняя экономическая политика, меняется премьер там и так далее. Значит, не бывает так, чтобы на местах остались все те же самые люди, да, а политика изменилась. Вот пришел Ленин, да, и оставил всех царских министров, всех царских генералов, вообще все как было, только теперь Ленин у власти, и поэтому в стране коммунизм, правда?
А можно возразить?
Ну, возражайте.
Ростислав, а у нас финансовый экономический блок, он сколько лет сидит?
Ну, а кто это, говорит, что это плохо?
А кто говорит, что это хорошо?
Ну, вот я говорю, что это хорошо.
По показателям, по экономическим.
Вот именно по экономическим показателям. Так... Вот скажите мне, пожалуйста, Сергей Алексеевич, вы согласны с тем, что при Шойгу, значит, вот где-то с этого, когда у нас там пришел, в 10-м, по-моему, году или в 12-м, да, значит, армия серьезно усилилась по сравнению с тем, что было до него.
И вы думаете, что армию усилил Шойгу?
Нет, я думаю, что для того, чтобы усилить армию, нужны деньги. И нужно работающее производство, потому что армия вооружена российским оружием и заплачена за это заработанными Россией деньгами. А скажите, пожалуйста, а кто формирует бюджет, кто эти деньги находит, кто формирует налоговую систему, чтобы деньги были в бюджете? Финансово-экономический блок. Вот эти вот, как вы говорите, там нехорошие либералы.
Да. А то, что триллион долга мы имеем за прошлый год по бюджету отчета в Госдуме, и мы это берем взаймы, когда у нас под сукном лежит три... Бюджет, это как считается, нормально?
Да, подождите, триллион долга в чем и перед кем?
Как перед кем? Мы взаймы берем деньги на Западе.
Я, подождите, у нас триллион в какой валюте?
1 триллион рублей по итогам 2019 года.
Ну, слава богу, а то я думал, что,
вот,
что
да
уже
нет, долларов.
Долларов.
Так, в то время как у нас это 20% ВВП. Ближе к трехлетке долги вырастут. Так это сейчас прогноз делают.
Сергей Алексеевич, я прошу прощения, у меня осталось время только попрощаться, потому что у нас начинается новостной блок. Так что до новых встреч, до свидания. Всем спасибо, кто не успел дозвониться, извините.